мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте. Радиостанция «Говорит Москва». 24 июня 2024 года. Московское время. 21 час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов. В эфире «Военный курьер». По традиции напоминаю, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также во время эфира проявляйте активность. С нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. Со мной на связи Александр Валерьевич Сладков. Александр Валерьевич, привет.
Приветствую, Галим Маратович, студия и уважаемые радиослушатели.
Саш, ну, вчера нашу страну постигло действительно страшное горе. Террористическая атака на Севастополь, теракты в Дагестане унесли, ну, жизни десятков людей, почти более 200 ранены, и много сегодня уже об этом говорилось. В Севастополе траур, в Дагестане траур, в Дагестане трехдневный траур начался. Много уже говорилось, но вот сегодня была такая новость, что посла США Лин Трейси вызвали в МИД России в связи с ударом по Севастополю, и ей было заявлено, что действия Вашингтона, имеющие целью поощрить пронацистские власти Украины, продолжение боевых действий безнаказанными не останутся. Я вот предлагаю и тебе ответить, и нашим слушателям, может, поучаствовать в этом разговоре. Ну, какое же наказание-то будет? Ну, нам сложно предположить, мы можем просто об этом... Ну, нам сложно сказать, да, но мы можем как-то предположить, поговорить, и чего мы вообще ожидаем от такого наказания. Вот, что ты думаешь, и я предлагаю еще нашим слушателям тоже подключаться.
Ну, всего мы знать не можем, я могу предполагать. Мы же остаемся в торгово-закупочных отношениях с Соединенными Штатами чуть ли не на прежней, не на прежнем уровне интенсивности, особенно по каким-то дорогостоящим вещам, металлам, редкоземельным каким-то субстанциям.
Ракетные двигатели.
Ракетные двигатели, да. Нужно попрощаться с ними. Вот. Все равно в нужный им момент они нас вышвырнут на обочину. А нам нужно делать тогда, когда нужно нам. И иначе не получится удобной для нас позиции.
Саша, извини, пожалуйста, я тебя перебью, просто мы сейчас далеко можем уйти. Дело в том, что, мне кажется, экономические вот попытки насолить Соединенным Штатам, они бесполезны, у них достаточно мощная экономика. Во-вторых, они когда принимают санкции, да, там, допустим, ограничить там покупку чего-то у России, да, но потом сносочка. Но если будет необходимо, можно покупать. То есть они себя как бы ни в чем не обделяют. А каких-то вещей они уйдут, они перетерпят, перестроят. Здесь все-таки, ну, я сторонник библейского какого-то варианта. Ну, не то чтобы око за око, но это должен быть, ну, чувствительный, устрашающий какой-то ответ. Потому что просто перестать продавать ракетные двигатели в Америку, это, ну, не ответ. Вот именно на террористическую атаку, на действия прокси американских, вот этих ВСУ.
А, ну, речь тогда идет о прокси еще. Тогда удар по Банковой, тогда гигантские вливания ракетные в возможности хусидов.
Вот, это мне нравится.
Тогда аренда прокси пиратской армии сомалийской. Просто вхождение в контакт и в альянс в этом вопросе. Это сукины дети, но это наши дети. Угу. Сукины. Поэтому предоставить им, информацию, когда какой корабль будет идти, или баржа американская, или груз для Америки, или важный груз для Америки, который везет другая страна другой стране. Безусловно, тут должны быть продуманы удары по американским базам в Сирии.
Угу.
Не со стороны Асада, а со стороны боевиков, там этих пиратов бродит пустыни масса целая. Вот. Ну и я думаю, что нужно тут нанести очень ощутимый удар только не по мирным жителям, но по Украине. И исключить все возможности жертв среди мирного населения. Можно предупредить заранее. Мы будем бить по этому кварталу с 18 до 20. По этому кварталу этого города, по этому кварталу этого города, по этому кварталу этого города и по этому кварталу этого города. Эвакуируйтесь отовсюду, а вот средств ПВО вам на все не хватит.
Ну да. Но тут...
И наносить удары по административным кварталам, сметая все. Ну и надо продолжить с электричеством заниматься.
Ну, там достаточно сложная тема с электричеством все-таки. Не знаю. Ну вот, мне кажется, очень важно все-таки вот, если брать тех же хуситов или другие силы, то есть оказывать, да, наводить на цели при помощи наших спутников и ясно давать понять, что мы помогаем хуситам наводиться. То есть это будет тогда понятно, что вот такая у нас ответочка. Ну, как вариант, да?
Да вот. Не надо скрывать эту деятельность, да, ты правильно скрывать, говоришь. Да. Мы все по закоулкам там, тишина, это любит тишину, там разведчики эту погоду ждут, погоду там. Не надо. Вот мы входим в альянс с этими людьми.
Угу.
Для нас украинские вооруженные силы – это террористы, для них хуситы. Какая нам разница? Опять же, сносочка в конце, вот этих вот акций, как в экономике ты сказал, сносочка. Если можно, но если надо, то можно покупать. Вот если надо, то можно и взаимодействовать.
Да. Ну вот Иван пишет.
И вообще я бы предложил идти к созданию прокси-армии антинатовской.
Вот, да, согласен.
Прокси-армии, все это должно быть связано с объединенными усилиями. Ну, Китая не знаю, но Иран, Северная Корея, Россия, Белоруссия, пойдет Куба с нами там, или Куба пойдет, исходя из того огромного количества добровольцев, которые сегодня воюют за нас.
Угу.
Кубинских. Вот. Позиция этой страны мне импонирует. Значит, прийти к созданию прокси-армии. А почему Китай не пойдет? Театр военных действий уже готов. Это Украина, это Черкассы, Полтава, Чернигов, Сумы, это Луцк, это Черновцы, это Киев, это Ивано-Франковск, Тернополь, это Ужгород, Мукачево. А что нет-то? Вперед из песни. Театр военных действий. Вот он. Давайте воевать.
Не, ну ты немножко путаешь. Прокси — это все-таки немножко другое. Это как бы здесь добровольцы, союзники, еще что-то. Прокси — это когда мы вот создаем именно...
Нет, ты не понял меня до конца.
Да.
Эти союзники вкупе с нами дают деньги.
А
воюют все, вон у нас сколько афганцев желают воевать против Америки.
Да,
десятки тысяч.
Теперь сложилось в голове у меня.
Понимаешь? И пошли лихие люди. Пакистан, Африка, Вот. Если кто захочет из добровольцев из этих стран, да, ну, за хорошую сумму, пожалуйста. И снабжение. Вот тогда повоюем. Конечно, украинцы самый выгодный вариант. Они умеют воевать. Они генетически умеют воевать. Ну, ничего. Тут много и вооружения, так сказать, значит. Тут а еще... то и инструкторы наши поедут. Французы ездят. Да. Французы же. И наши поедут на Украину. Вот отобьем там, допустим, там Кривой Рог, Днепропетровск и далее там со всеми остановками. Все, у нас там тоже люди будут. Как с нами, так и мы. Ну а что тут, я не понимаю, церемониться-то?
Подожди, я что-то не совсем понял, наверное, слушатель тоже. А как они в Кривой Рог-то поют, инструкторы наши?
Я сказал, отобьем.
А.
Когда отобьем...
А, понял.
Николаев, Кривой Рог, прокси-армия, когда пойдет вперед, которая будет вооружена в, общими усилиями. Китай, Иран, Северная Корея, мы... Куба, Белоруссия, а там дальше посмотрим. У нас много людей, которые, много государств, которые ненавидят Америку.
Ну да. Тут Иван...
Там и арабские братья наши будут помогать, я уверен.
Да. Тут вот Иван, ну я телеграм читаю, говорит Москва, Иван пишет, может пора уже сбивать беспилотники, которые возле Крыма летают. Ну это уже да, об этом только ленивый уже не говорит.
Правильно, Иван,
да.
Я тоже говорю, что ну хотя бы ответьте нам, почему нам нельзя сбивать, просто объясните людям.
Да. Вот сегодня, кстати, как раз с женой об этом говорил, когда она говорит, ну почему нельзя? Я говорю, может быть и нельзя, но почему нам не объяснят, почему нельзя? Может и нельзя, но почему нельзя? Вот, ну, у Максима достаточно пессимистический взгляд на это. Думаю, к сожалению, как обычно, проглотим, как это было с Белгородом, Крокусом и ежедневными обстрелами территории России. Вот.
Может, и проглотим на данном этапе. Может быть, и проглотим. Но я вам хочу сказать одну вещь. Ведь это не первая атака болезненных точек, которые нам приносят боль.
Да.
А вот теперь возьмите и вспомните, как 14 августа 92 года началась война в Грузии. Тогда при Шеварднадзе грузинские вертолеты взлетели и нанесли удар по пляжу в Сухуми.
А это не при Гамсахурде, не Гамсахурде был?
Или даже Гамсахурде был.
Шеварднадзе потом начал... Нет, Шеварднадзе потом пришел и начал себе этот мирный процесс, там какой-то переговор.
Не помню.
Ну, я вот тоже сейчас уже сколько лет. Но мне кажется, так было.
По-моему, Шеварднадзе был, Эдуард Амбросевич. И получается, что это старый трюк западных инструкторов, которые науськивают народы друг на друга.
Да.
По пляжу бить.
Да. Ну, а...
Это же, Галим Арадж, это же картина Голливуда, апокалипсис. Люди спокойно отдыхают, и вдруг такая трагедия. Это же по их сценариям все.
Ну, в Донецке тоже по пляжу били, в ДНР. Это Зугрыц, или когда, в 14-м, по-моему, году, или в 15-м?
Да.
В 14-м, по-моему. Да. Любят это дело, эти сволочи. Так, у нас звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Да, Олег.
Скажите, пожалуйста, да, вот этот удар по Севастополю, плюс к этому, ведь то же самое Минобороны, Генштаб Украины, они же осуществляют приказы, осуществляют руководство войсками ФСУ, так сказать, и линия обороны от Северска до Угледара, от Гуляйполя до Орехова в Харьковской области, ведь они же вот занимаются такой военной работой, и почему-то они вот при этом стоят целёхенькие в Киеве. Это же и военная проблема, не только таких терактов, как в Севастополе, в Белгороде, но и вообще военные действия. Как-то разрезать это руководство военными действиями ВСУ. Вот такой вопрос как бы.
Не совсем, я понял, Саш, ты понял?
Ну, я понял, ну, Олег, вы говорите о нанесении ударов по системе управления вооруженных сил Украины и по, собственно, личному составу штабов и центров управлений.
Ну, хотя бы, да, вот главное это Минобороны, Генштаб в Киеве, не знаю, пустые они или полные стоят,
Минобороны, Генштаб. Тоже правильно, да, я про это вот как раз только что говорил. Да, ну, да. Там могут быть мирные люди рядом. А так предупредить и сказать по военным объектам Одессы, Харькова, Кривого Рога, допустим, Черновцов и Сум. Мы сегодня наносим удары на выбор, но вам предписываем эвакуировать гражданских людей с этой территории, вот вам сутки. И потом на выбор бьем один из кварталов.
Да, потому что они...
Допустим, назовем это...
Они, так сказать,
назовем это... А?
Они, так сказать, оборона, к сожалению, ВСУ пока держится. Идет продолжительная война с ними. То есть это серьезная военная проблема для нас. Мы уже не должны их гладить по голове больше, а просто мочить...
Ну, я понял, что вы говорите об усилении, но дальше уже идут, дальше идет уровень уже тактического ядерного оружия. И мы не хотим открывать пока этот ящик Пандоры, тем не менее, уже доктрина пересматривается, и мы можем наносить превентивные удары. Считаю, что мы к этому придем. Я с вами согласен здесь. Мы к этому придем однозначно.
Да, ведь предыдущий шаг эскалации – это удар не ядерным оружием по этой пресловутой Банковой и тому подобное. Правильно? Чтобы не допустить ядерной эскалации. Это,
согласен, наверное, согласен. Согласен.
Спасибо.
Галим Маратович, ты как там? Что?
Да вот знаешь, я как бы... Когда все началось в 22-м году, я вот тоже был сторонником, давайте банковую расфигачим, давайте это расфигачим. Но это же чисто символический шаг, особенно если еще мы эвакуацию там объявим. Ну, хотя и в течение месяца, неизвестно в какой день, это я понимаю, но это символический шаг, но который не дает, ну, рационального какого-то этого. Ну да, может, с удовлетворением отметить, что там какой-то там, где сидит Зеленский, мы это разнесли. Но Зеленский же там не сидит. И вообще сейчас Зеленского, я вот тут думаю, я его как бы думал, что тоже раньше был за его ликвидацию, там за его круг. Тоже смысла нет ликвидировать. Ну, надо на поле боя, наверное, просто это доказывать. Ну, потому что Зеленский тоже ничего не решает, по большому счету. Все как бы идет из
Вашингтона.
Все идет из Вашингтона. Если говорить вот об ответе, то, ну, скорее всего, отвечать надо в первую очередь вот этой поддержке американской. То есть вот действительно надо сбивать эти дроны и все такое. Ну и усиливать удары по передовым частям, на передовой, по вооруженным силам Украины. Я вот тут недавно видел запись ролика, наверное, слушатели видели. Ты видел, как очень хорошо трехтонный ФАБ разрушает опорники или там здание какое-то он разнес. Вот весь этими трех...
Не долетел он по зданию. Взрыв был хороший. Навряд ли в этом здании живут, но там стать тел было обнаружено, там противник организовал временную дислокацию КВД, и мы били туда не просто так, а били по специалистам беспилотной летательных, ну, беспилотной авиации украинской. И, в общем-то, достигли бы каких результатов.
Ну вот побольше ФАБов. Побольше ФАБов, и если так вот массово сносить все эти опорные пункты и все прочее, то что потом нашим просто штурмовикам не приходить и как бы занимать эти завалы, не знаю, что там останется.
Ну, вот, ну надо, вроде, конечно,
да-да. Вроде как бы несложный момент, ну да, человек не военный, я не понимаю, но разносить вот эти укрепления можно же спокойно, даже не тратить там какое-то количество там снарядов там и еще чего-то. Ну, каждому опорному пункту, наверное, свое, там, где отделение сидит одно, там, где взвод другое, ну, как бы в зависимости от его величины, от характера.
Да, согласен, но все-таки ресурс надо тратить рационально. На взводный опорный пункт что эту бомбу трехтонную?
Не, ну, зачем? Туда 500-килограммовую.
Ну, тоже дорого. Мы должны иметь боеприпасы классические, артиллерийские, которые наводятся так, что они попадают и остаются по той же цене. Даже не Краснополем. А если ведем речь о Краснополе, значит, должна быть система беспилотная лазерного наведения не только с земли, а вот и беспилотная. Тогда поговорим, да.
Да. Так, звоночек у нас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Гамиль Маратович, Александр. Да. Смотрите, добрый день на линии. Да, спасибо за эфир. Ну, смотрите, ситуация в чем? По-моему, все-таки заигрались мы дороже достаточно длительное время в этот гуманизм, да, чтобы вот так, как говорится. Потому что, ну, вот всегда там слышишь, когда там что-то случается, там, вот мы там ответим как-то по-другому, значит, мы гуманные, мы там это. А кому лучше-то от нашего гуманизма? Ну да, мы там, может быть, это себя как бы плюс в карму там и так далее. Но кому нужны эти плюсы в карму, когда по нашим городам ежемесячно там прилетают ежедневно беспилотники, когда вот такие вот террористические акты в Крокусе, на пляжах там и так далее происходят. Кому нужен этот гуманизм и кому нужна эта карма? Если уж они позволяют вести себя такими методами, надо как бы, я не знаю, скинуть что-то не куда-то там на инфраструктуру, да, как я писал, как мы делаем, а скинуть на такой полноценный, хороший, жилой киевский район. И то, что вы предлагаете, давайте мы там за сутки или за сколько объявим эвакуацию, а они объявляют эвакуацию в Шубейкино, когда бьют, или там приграничные другие там беспилотники свои посылают. Никто не объявляет никакой эвакуации. Это, ну, как бы военные действия, поэтому какая эвакуация? А если мы будем миндальничать, мы так и будем там поселок за поселком, я не знаю, отдавать туда-сюда, брать, и до 2040 года эта война будет тянуться.
Да, Добродок, мы поняли ваш, в общем, посыл. Да.
Ну да, это надо. Одна из точек зрения, спасибо, да, которая часто зрения. Звучит.
Но дело в том, что как бы Киев собирается освободить, ну, планирует как бы, да, не получится у него это. Однозначно, территорию до границ 91-го года, а мы освобождаем народ, а не территорию. Вот, и мне кажется, вот в этом-то коренное как раз различие. Про гуманизм, да, я тоже очень негуманный человек, но я не управляю страной, мне сложно сказать, как бы, в больших масштабах, как это происходит. Ну, при понятии, так сказать, масштабном. Вот, я бы тоже, как бы, я все время око за око, я сторонник этого. Но уничтожать мирное население все-таки это не наш метод. Саша, ты можешь потом продолжить вторую часть, у нас сейчас новости уже перебираем по времени.
Давай.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов, мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Александр Ильич, ну что, начнем на звоночки отвечать?
Давай. Просто
у нас как бы приоритет, наши слушатели. Здравствуйте.
Здравствуйте, Галим. Здравствуйте, Александр.
Да,
Виктор Михайлович из Домодедова.
Да.
Вот смотрите, ежедневно передают сводку о потерях украинских войск. И, наверное, известно общее количество резервов войск. Угу. Можно ли посчитать и, так сказать, определить время окончания войны по, так сказать, времени расходования резервов? Сколько времени нужно для расходования известных резервов украинских войск?
Очень интересный вопрос, спасибо. Что скажешь, Александр Ильич?
Да можно, если...
Посчитать всех?
Если посчитать все, но как бы можно. Ты знаешь, я, наверное, завтра попробую это сделать.
Угу. Слушай, ну вот я уверен, но практически на 99,9%, что у нас соответствующая структура либо генштаб, или еще какая-то этим вопросом занимается, просчитывает и предполагает.
Конечно, конечно.
Это, ну, абсолютно. Вот, вопрос немножко, наверное, в другом. Да, можно определить количество людей, но есть еще важные, косвенные, но очень важные вещи, когда просто, так сказать, моральный дух, ну, упадет, когда экономические какие-то возможности прекратятся. Ну, допустим, Америка перестанет поддерживать, свалит на Европу, Европа тоже будет не в состоянии, да, и вот все. Ты имеешь резервы огромные, да, там, пускай 2 миллиона, ну, я сейчас с потолка говорю, абсолютно не привязываясь к этой цели, допустим, 2 миллиона человек, да, а вооружить нечем, накормить нечем, обучить некому, по сути. Ну, обучить, ладно, но вооружить, накормить, одеть. Вот, поэтому здесь... Резервы – важная вещь, но она, мне кажется, не самая главная. Здесь много вот таких, я говорю, косвенных, но важных моментов. Вот я так думаю.
Например?
Ну, про косвенные моменты?
Да.
Ну, я говорю, ну вот, допустим, придет Трамп и скажет, я не поддерживаю Америку. Ой, тут я не поддерживаю Украину. То есть мы перестаем там помогать им. Пускай помогает Европа. Она рядом, она заинтересована, а Европа... уже как бы на грани кризиса, тоже не в состоянии будет помогать. И нечем ей будет помогать. То есть нечего будет производить еще что-то. Ну, вот я теоретически абсолютно говорю. И тогда у тебя будет стоять там, да, я говорю, 2 миллиона человек, но их нельзя будет ни вооружить, ни одеть, ни заплатить им, ни накормить. Ну и что? Вот он резерв.
Но не скоро этот момент придет, не скоро.
Ну, ты сам же в свое время говорил, что война может закончиться неожиданно, как и началась. И закончится, я имею в виду, вот не то, что предложили переговоры, и они, там все говорят, ну, давайте переговариваться о мире. А о том, что просто произойдет надлом какой-то. Надлом, просто все, опустятся руки, ну, образно говоря.
Но, в принципе, я думаю, так и будет. В принципе, ресурс под названием Украина, сколько не вкачивай, он все равно имеет свой срок, свои возможности. Ресурс не безграничен, но это реально. Есть спортсмен, он бегает, занимается спортом, подтягивается. Там все-все у него легкоатлетические упражнения, метает копье далеко. А начинает, так сказать, амортизация идет организма, стареть начинает. А его все больше и больше. Либо сердце, ну, прокалывают анаболиками, либо сердце остановится, либо сам устанет, либо просто по износу перестанет давать результат. Так же и здесь. Философия это процесс, одна и та же.
Ну да, но тут еще такой момент, что ведь и воруют там не слабо. Помнишь все эти истории с оборонительными линиями? которые они там тоже назвали, мы строим там наподобие линии Суровикина там. А потом, когда журналисты же местные украинские раскопали, там, в общем, конь не валялся, а деньги куда-то ушли. И тут, в общем, идеология такая, что люди, которые там занимают какие-то посты или крупный бизнес, они уже себя не видят гражданами Украины, людьми, которые будут жить на этой территории. Они все копят деньги, воруют деньги на то, чтобы оттуда смыться. Это очень важный момент.
Вот, ну, поэтому, да, да, да.
Поэтому это все, да, да, все это накапливается. Все это накапливается и может привести уже потом к глубочайшему кризису, который, в общем, и армию разрушит. Вот. Так, у нас звоночек.
Так.
Здравствуйте, Марина Николаевна. С вами всегда интересно общаться.
Вы знаете, у меня складывается чем дальше впечатление, что эта операция, она какая-то странная. Вот, ну, суждение, понятное дело, гражданского человека. Я хотела спросить у вас. Вот эти вот снаряды, которые доставляются беспилотниками к целям, ну, на нашей территории, например, города приграничные, они доставляются на Украину из западных стран или производятся на Украине? Если они доставляются из западных стран, почему по логистическим центрам, через которые они начинают, например, места пересечения границы, западных стран с Украиной, почему не наносятся конкретные удары, почему мы сохраняем целостность этих логистических цепочек, почему это не делается, ведь фактически они не только, значит, военных убивают, они гражданское население убивают, это вызывает возмущение внутри нашей страны, это очень опасно.
Так, алло.
Так вопрос в чем?
Почему не уничтожаются логистические цепочки? Ну, тот же самый тоннель, как он, я забыл, называется на границе. Почему его не завалить?
Владимир Маратович, если мы поставляем, если мы видим, как поставляет враг технику, боеприпасы, провизию, какие-то вещи там нужные для фронта, но они никогда не ходят колоннами. Они ходят одна-две машины. И они не цепляются где-то там и сутками живут на перевале там с мечтой переехать его. Нет. Ну, тут сложно вычислить и ударить именно по этой машине, которая везет.
Ну да, надо, вот надо бить там, где накапливаются они. Есть же какие-то промежуточные пункты, но уже на территории Украины, как бы, в глубине. Вот, но это наша разведка ведет работу, и мы иногда получаем сводку, сообщение, что очередной склад там с ракетным каким-то вооружением, еще чем-то удар по нему нанесен. Так что такой момент. Я просто о другом хотел сказать вначале, Марина Николаевна, когда начал задавать этот вопрос. Дело в том, что ведь летят не совсем беспилотники, тут надо разобраться. Во-первых, летят ракеты. Когда близко до цели, то стреляет артиллерия противника. Вот, летят и беспилотники, ну, большие беспилотники, да, они там снаряженные чем-то тоже летят. То есть здесь классификацию надо, не просто беспилотники летят, а достаточно широкий набор всевозможного вооружения. Потом насчет, где что производят. Вот тут с удивлением, ну, не с удивлением, в общем-то, наверное, но прочел, что на Украине сейчас открылось очень много производственных фирм, которые делают вот эти беспилотники самого разного назначения и размера, вот, начиная от FPV, ну, дронов камикадзе, заканчивая большими. И делают они при господдержке небольшие фирмы, они получают деньги и начинают собирать эти беспилотники. То есть это делается уже, по-моему, в течение полугода, если не больше, на Украине. Мы же, вот наш министр обороны, когда пришел, заявил о том, что вот такие предприятия надо финансировать, создавать, ну, кто готов, это, кто этим заниматься, создавать и оказывать господдержку. Только сейчас, до этого все это делалось в прошлом году, и до этого делалось все это на народные деньги, народные вот эти дроны. Сейчас государство решило тоже взять вот контроль над этим делом. Ну, вот то, что я хотел сказать. Так, у нас еще звоночек. Здравствуйте.
Добрый вечер. вечер, уважаемый радиоведущий. Сергей Алексеевич побеспокоил.
Да, Сергей.
Я с вами согласен, что война может закончена неожиданно. Только, Александр, если ресурсы украинского хватит с помощью Запада на 24-й год с переходом на 25-й, тогда что? Ведь мы конечной цели Запада не знаем до конца. Даже несмотря на то, что у нас великолепная разведка, мы можем просто не знать этих конечных целей, на что они отчаянно пойдут дальше. Мы только предполагаем, это естественно, рассчитываем. Ну, вы как думаете, если получит приказ наши вооруженные силы покончить с киевским режимом и закончить победную войну, скажем, до 1 сентября этого года, российская армия выполнит приказ? Я считаю, что выполнит. Все дело не в том, что могут наши вооруженные силы, а все дело в политической цели на специальную военную операцию, под которую работает вся российская армия и оборонный комплекс. Так это?
Ну, совершенно разумно вы рассуждаете. Да, ну что, дадим Александру Валерьевичу ответить.
Ну, моя точка зрения одна и всегда была такой. Если военным дать все то, что им положено, тогда они сделают все то, что им положено. А у нас так, вот сегодня явно настало время вводить новое подразделение. Это мотоподразделение в полках и бригадах. Помимо всех тех мотопар или мотоотделений, которые существуют в батальонах. Я имею в виду мотоциклы. Но у нас только с 1 октября это военно-учетная специальность. Зимой мотоциклы не ездят. То есть начинать будут, готовить начнут только с 1 октября в ДОСАФе специалистов. А что так поздно-то? У нас июнь на дворе. Июль вот только будет первое. Июль, август, сентябрь. И только в октябре у нас будет новая штатно-должностная структура. Я открываю интернет, и совершенно открытая информация, распространенная 71-м полком, их телеграм-каналом. Нет средств связи. Ноль. Это что такое? Это куда годится? Далее, у нас только в этом году образовались подразделения беспилотных летательных аппаратов в батальонах. Сколько уже мы говорим о том, что была подразделения необходимые, а их нужно не можем. А потому что вы не можете просто назначить человека блашного, а там же еще должна быть техника предоставлена под него, под его действия. А если техники нет? А если командир лох, не шевелится, а если к нему не приезжают гуманитарщики, тогда вообще не будет никакой техники.
Да. Я посредством связи еще хотел добавить, что в принципе вот некоторые радиостанции, которые индивидуальные, это ведь тоже в какой-то степени расходный материал. Они теряются, ломаются во время штурмовых действий, еще что-то с ними происходит. Невозможно привести в подразделение, отдать там партию радиостанции, сказать, все, это вот это. Они говорят, теперь мы уже до победы с ними будем. Вот, там тоже свои проблемы. Там достаточно много проблем. Помнишь, мы в прошлую командировку достаточно тесно общались по этой теме. Вот, и там надо работать, да, и приходить еще. Я вот считаю, связисты там по-разному говорят, я считаю, что надо приходить к единому стандарту радиосвязи. С вариациями, с возможными там, но должен быть один производитель армейский, который производит это для армии настоящую хорошую рацию, которых много и которыми можно снабжать наши войска в неограниченном количестве. Вот, к этому тоже надо приходить. Вот, так, смотрим, что у нас тут происходит, отвечаем на звоночек. Здравствуйте.
Алло.
Да,
Добрый вечер, уважаемый журналист Исаков.
Здравствуйте.
Ага. Уважаемый Александр, скажи, пожалуйста, вот я два вопроса, один флакон, как говорится. Первый вопрос.
Так.
Вот те, которые на сегодняшний день активно, то есть в пятой колонне, активно участвуют в разжигании войны, не будем перечислять, мы все знаем лицо, да? Они что, не понимают, что наша победа, а победа обязательно будет России, спецслужбы их будут потихоньку выдавать. Я не говорю, что всех, но основных людей, они опять окажутся здесь и будут их судить. Это они понимают и понимают, вот. Вот, потому что они активно участвуют, потому что предатели не любят нигде, поверьте мне, нигде не ненавидят предателей, они являются предателями. Вот. Второй вопрос. Значит, бомбили Севастополь. Как вы считаете, перешли все красные полосы, все возможные, вот, должны наши ответить так, касаемо по объектам, где принимается решение. Вот, не за дронами охотятся там на границе, а вот именно по где принимается решение ударить, и дроны там не нужны.
Извините, а вы, как вас зовут?
Владимир.
Владимир, а вы вначале не слышали программу, просто это уже обсуждали, сейчас просто возвращаться к этому второму вопросу.
Вы меня извините, но я просто включу, что...
Владимир, мы за то, чтобы ударить.
Да.
Ага.
Вот, а на первый сейчас будем отвечать вам. Спасибо за вопрос, спасибо.
Галимарадж, ты первый.
Да, ну, как Владимир правильно заметил, что предатели, в общем-то, финал всегда одинаковый, и как бы пока их используют, им платят деньги, пока они интересны, да, если что-то прекратится, то если предатель такой, ну, типа шавки такой, мелкий, средней руки, но не с известным там на весь мир имя, а таких там и нет, в общем-то, среди тех, кого Владимир имел в виду, то... Два варианта. Либо бомжевать там где-то на Европейской улице, уже достаточно нечистенькой, тоже такой грязненькой, потому что там все ближе к упадку движутся эти кварталы и улицы. И либо на коленях ползти в сторону России, умолять, просить, простить. Ну и так далее. И в принципе эти люди, они способны и на то, и на другое. Они могут потом прийти, унижаться, говорить, что они замолят там все грехи, будут клясться в верности, пытаться что-то исправить. А может, просто где-то сгинут там в этой Европе или в Америке, или еще где. Вот. У них время достаточно короткое. Вот сейчас, на тот момент, на который они интересны западным спонсорам, они работают, они живы. Потом они просто потеряются. Ну, сотни примеров уже в истории всего этого. Так что, ну, что тут говорить. И мне кажется, что чем больше мы о них вспоминаем, тем больше о них говорим, как бы им начинают как бы это повышать зарплату за это, потому что, значит, отклик отходит. Надо на них просто не обращать внимания, как мне кажется. Что, ну, это вот мое мнение.
Ну, я с тобой полностью согласен. Это даже не попутчики, это враги. Да, идеологические враги, идейные наши враги, но враги. Никак не соратники, и уж тем более жить на территории нашей с тобой большой родины неприятно с такими. А более того, они же в первый же удобный момент окажут помощь врагу, если он придет.
Ну да.
Нет, эти люди должны быть преданы тому статусу, который они заслуживают. Люди никто. Ну, к сожалению, среди актеров, известных своей антипатии к процессам нашим, связанным с СВО, они себя ведут настолько тихо и аккуратно, что и притронуться к ним не на чем можно основывать, не на чем претензии формулировать. Такие пироги.
Ну да, но тут немножко другую тему затронул. Ты затронул тему, так сказать, спящих-молчащих. Ну, я бы даже разделил.
Они.
Они. То есть они как бы в этом болоте сидят и смотрят, что будет дальше. Вот, и как бы ни туда, ни сюда, но это не равнодушное болото, они все-таки как бы с неприязнью относятся к тому, что, что сейчас у нас происходит в стране, и какой идет подъем патриотически.
Вот. Ну, у них, да, свои радости маленькие.
Ну, да, да. Вот так, еще звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте. Слушайте, Галим Александр, я вам желаю хорошего вечера. Да, я хочу пожелать нашим руководителям, чтобы они прислушивались к нам, гражданам, которые хотят мира. Потому что мы больше не можем терпеть. Мы, понимаете, мы как вот граждане Российской Федерации, как...
А давайте мы, знаете, как сделаем? Вы от себя говорите. Вы просто вот сейчас говорите от какого-то общества. Оно непонятное общество. Это.
Да, я получается так, что я мишень в тире.
Угу.
И вот я не хочу быть мишенью в тире наших, наших стрелков. Сделайте, Галим, Александр, сделайте так, чтобы граждане России перестали быть мишенью в тире наших руководителей.
Я понимаю, о чем вы говорите, но тут нужно, мне кажется, настроиться, да немного осталось, надо выстоять до рубежа справедливости. Мы же за что воюем? Мы же как раз за то, чтобы не быть мишенью в тире. А тирцы и удары, в котором наносятся, они и моральные, и культурные, и социальные, и экономические. В конце концов, по нам начали стрелять по-настоящему. Мы сегодня должны выстоять для того, чтобы пришло мировое сообщество к справедливой системе безопасности и развития честного для всех государств. А не только для тех, которые белый унитаз считают пиком цивилизации. Цивилизация – это отношения между людьми цивилизованные. Вот за что мы. Мы стоим и будем, должны стоять мы с Галим Маратовичем, опять же. Вот. Ну и, наверное, остальные наши родственники и друзья, которые воюют.
Да. Ну, у нас все уже, время выходит в эфире. Прочту вот несколько только посланий в Телеграме. Дмитрий Чехов: приветствую, больше фабов, тяжелых и разных, на голову бандерлогов. Так, у нас время закончилось. Всем всего доброго. Слушайте нас, говорит Москва, через неделю. Программу вели Александр Сладков.
И Галим Бергасов.
Да, за режиссерским пультом находился Алексей Люфин. Спасибо ему, до свидания.